Радио «Комсомольская правда» представляет. «Ленинская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Лена Ленина. Несмотря на отсутствие большой башни на голове, поверьте мне на слово и по звуку. У меня в гостях новый миллионер. Представляю вашему вниманию Георгия Бурлакова, владельца завода по производству дверей и акустических панелей «Бонита Касса». Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Как получилось так, что вы начали производить двери, и вас теперь кличут на всю страну дверным королем?
Вы знаете, мне 8 лет назад стало обидно за то, что все приходится везти откуда-то издалека, тащить из-за речки долгими тернистыми путями. И мы постарались развеять мифы о том, что в России нету ничего хорошего, и начали производить красивые вещи здесь.
А как же российский космос и балет?
Мы решили соответствовать этому статусу и начали производить двери и панели.
Что такое панели? Я как блондинка понимаю, что панель – это какая-то плашка, которая что-то прикрывает. То есть такой макияж. Что же такое панели?
Вы знаете, панели – это, наверное, одежда для наших домов, для наших квартир, для наших гостиниц.
А акустическая панель – это та, которая поет одежда?
Акустическая панель – это панель для создания акустического комфорта. На самом деле в Европе давно уже все стремятся к тому, чтобы сделать комфортное пребывание дома, на работе. Мы как раз подхватили эту идею и стали это производить. Это панели, которые создают уют и комфорт.
Звуковой? Аудио?
Звуковой, да. Это убирает шумы, эхо и позволяет расслабиться дома, посмотреть кино, послушать музыку.
Слушайте, как здорово, ведь действительно очень многие люди страдают от мусора аудиального, от того, что давит на психику через уши. Грузовики, шум улиц, трамваи, троллейбусы, всякий общественный транспорт и вообще прочий шум соседей. И если есть возможность изолировать жилище, как нежный кокон для будущего шелкопряда, то, наверное, это очень полезно для психики и долголетия человека.
На самом деле, это еще и классная штука для работы. Потому что учеными, как всегда хочется сказать, английскими учеными было доказано. На самом деле, действительно, это так, что производительность людей увеличивается на рабочем месте, когда нету лишних посторонних шумов, гула и так далее. И как раз наша продукция, она позволяет этого достичь. То есть, это вещи, которые применимы везде и в аэропортах, чтобы не шумело и не гудело, чтобы вы чувствовали себя там комфортно и в вашем доме, и на вашей работе. Поэтому с каждым днем на сегодняшний момент это набирает обороты, люди понимают, что они хотят жить в комфорте, в уюте, и при этом, чтобы это было не просто функционально, но и красиво.
Это при том, что большинство людей все больше и больше задумывается над тем, чтобы перейти на работу на дому, а лет через 20, наверное, 50% сегодняшних работников научатся работать дистанционно с развитием скайпов, интернетов, ватсапов и всего прочего. Это уже ближайшее будущее. Скажите, а ваши панели можно накладывать только на чистые стены, доремонтные, или можно даже уже старую квартиру переоборудовать?
На самом деле у нас есть несколько разных коллекций панелей, и их преимущество в том, что не нужно готовить стены, не нужно много мокрых работ производить. Да? Наши панели можно монтировать на неровные, грязные, не отштукатуренные стены, и это придаст жилищу новый вид. То есть, опять же, в Европе очень давно есть свои показатели, когда материал можно применять несколько раз, да? И мы тоже к этому стремимся, для того, чтобы экологи не ругались и поддерживали нас как российского производителя. Мы делаем ту продукцию, которая применима. Вы приехали в одну квартиру, сделали себе уютное место. Случилось так, что вы переехали в другую квартиру,
забрали с собой панели,
двери и уехали туда. На самом деле наши панели, они просят, чтобы их забрали с собой. Их жалко оставлять, mm-hmm. если куда-то уезжаешь.
Я познакомилась с Георгием, дорогие друзья, не потому, что у меня очень много знакомых миллионеров и миллиардеров, а потому, что я очень много чего покупаю. И вот мне для моего нового дома, хотел сказать, а так как я человек много покупающий, я сразу купила 2 дома, мне понадобились двери, вот так мы с ним познакомились. Многие слышали о том, что я за последние 10 лет, проживая в Париже, решила совершить акт патриотизма и переехала в Россию на постоянное место жительства, в отличие от Жерара Депардье, который здесь не живет. Планирую здесь жить постоянно и знаю почему, и вижу все преимущества жизни в России. И вот на этом порыве приобрела сразу 2 дома в Подмосковье, в самых престижных направлениях. У меня теперь есть новый таунхаус в поселке Кембридж на Новой Риге, в 25 километрах от Москвы, и новый дом в поселке Марсель, в 34 километрах по Калужскому шоссе. И в каждой из этих домов неожиданно нашим сумасшедшим талантливым дизайнерам понадобились оригинальные двери. Это при том, что в моем таунхаусе на 3 этажа, это 3-этажный большой дом, самый вообще большой таунхаус в этом поселке, у меня всего на 3 этажа одна единственная межкомнатная дверь. Но зато какая эта дверь в туалет дамский, гостевой, с вашего позволения уточню. И вот эта одна единственная дверь нужна была нашему дизайнеру Елене Мизотиной 3D. Это чтобы, знаете, для тех, кто еще не все двери знает в стране, это когда она еще и объемная. А вот в поселок Марсель нам понадобились двери золотые, да еще и без, как это называется, Георгий, без вот этих вот кубиков вокруг.
Без наличников.
Без наличников, без ручечек, без всего, чтобы казалось, что это просто по стене стекает золотая лента. А к ней подойдешь, и оказывается, это дверь. Вот у меня вопрос в отношении моих золотых дверей. Я знаю, что они сейчас у вас в производстве. Из чего может быть золотая дверь, чтобы это выглядело как золото, но это не золото?
На самом деле очень много различных решений на сегодняшний момент. Если говорить о дверях вообще, да, то по 3D дверям, по рельефным дверям, мы на сегодняшний момент единственный российский производитель, кто производит самое большее количество данной продукции на нашем рынке. Причем, что стало приятно в последнее время, мы производим двери уже не только для России, но и для стран СНГ и даже для Европы. То есть уже приезжают люди из Германии и просят наши двери туда, потому что цены, несмотря на то, что изменились, наша продукция стала более интересной, более выигрышной по цене.
Только потому, что упал рубль?
Упал рубль, да, и мы для них стали более интересны, потому что качество продукции высокое, оно аналогично итальянским дверям, аналогично немецким дверям, а цена для них там сейчас в 2-3 раза ниже.
Как это русская пословица, там, где вот что-то такое недорого, а зато рубль перевоз. Как насчет доставки в Европу? Недороговато ли получается купить здесь дешево двери, но дорого везти?
Это все равно получается дешевле на порядок, чем приобретать там. Поэтому люди все умеют считать деньги и заказывают. Но если говорить в принципе, о рельефных дверях, то на самом деле мы это начали 8 лет назад производить рельефные двери, и тогда еще никто не понимал, зачем это нужно. Но на сегодняшний момент дизайнеры уже
разнюхали эту новую тенденцию и стали совершенствоваться в своих сумасшедших сложных идеях на наших дверях.
Да, и на сегодняшний момент у нас благодаря этому образовалось уже 10 коллекций различных дверей.
В горошек, в кубик или как?
И в горошек, и в кубик, на самом деле, есть отдельное направление дизайнерских дверей.
В Микки Маус.
Где можно решать любые поставленные задачи, любые, абсолютно любые, какие бы ни придумали наши дизайнеры, мы выполняем.
То есть мои двери еще были не самые сложные? Какие были самые сумасшедшие?
Вы знаете, у нас есть сейчас в Москве несколько интересных проектов, где абсолютно разные задачи, то есть мы решаем не только декоративные функции дверей, но мы также выполняем еще решения по противопожарным дверям. То есть у нас не только красивые двери, но и есть коллекции противопожарных дверей и входных дверей, что позволяет нам очень много закрывать позиции для наших клиентов.
Я как раз мечтала в своем парижском доме еще, чтобы сделать себе паник-рум. То есть такую комнату, которую, если вдруг грабеж или еще какие-то хулиганства, чтобы можно было закрыться, там должно быть все предусмотрено, телефон работающий, там, не знаю, продукты питания, оружие, все, что можно, и еще дверь, чтобы не вскрывалась, и чтобы никакими средствами ко мне никто не мог пробраться до приезда полиции.
Ну, мы вот как раз решали сейчас одну такую задачу, где условие для двери было, чтобы она 60 минут не горела, 40 минут не взламывалась и 50 децибел не пропускала звука. И мы ее удачно решили.
Боже мой, какие совершенные двери нынче. Георгий, а что касается вас как руководителя? Вы демократ или деспот?
Мне кажется, больше деспот.
А как вы выстраиваете свои отношения в отношении пряника и кнута? Что является у вас на работе поощрением и наказанием?
На самом деле, это было бы правильнее спрашивать у моих сотрудников, насколько...
Насколько вы деспотичны, да. А что практикуете в качестве мер наказания?
На самом деле, моего слова достаточно, жесткого слова достаточно для того, чтобы...
Матершинного?
И матершинного бывает тоже, для того, чтобы повысить производительность труда. Но на самом деле...
И это слово «я тебя убью».
На самом деле, команда на сегодняшний момент сформирована у нас такая, что все понимают с полуслова. И на самом деле, те, кто меня знают, знают мой ритм жизни, понимают, что сейчас жизнь такая, что нету времени объяснять что-то долго, рассказывать и к чему-то там долго подводить. Поэтому команда на сегодняшний момент, которая у нас сформировалась, это начиная от уборщицы, наверное, да, и заканчивая уже директором по производству, все люди, там, менеджеры, технологи, конструктора, столяры, шлифовщики, фрезеровщики, все понимают, что нужно делать с полуслова. Естественно, это еще подтверждается конструкторской документацией, которую мы разрабатываем, но для того, чтобы понять, что делать и как делать, и в какие сроки, достаточно просто правильно поставить задачу.
Чтобы вы не напугали меня своим словом, хряпну-ка я таблеточку тенотена, чтобы успокоиться, и задам следующий вопрос. Как в период кризиса вы ощущаете ваш рынок? Упал? Подрос? Насколько упал? Когда выйдем из кризиса?
Вы знаете, ситуация такая, что отрицать то, что страну шатает, наверное, неправильно, но кризис, я думаю, что больше в головах. И на сегодняшний момент мы понимаем то, что кризис – это время новых возможностей. И мы пытаемся это время не упустить и реализоваться как успешный производитель интересных материалов. Благодаря этому мы стали, благодаря повышению, скажем так, курса, да, увеличения евро, доллара, наша продукция стала более интересна. Безусловно, что слово импортозамещение, которое сейчас там очень стало модным, его нужно применять, наверное, с умом. Потому что многие люди пытаются импортозаместить все, даже того, чего у нас нет в России. И, как я говорю, должно быть без фанатизма. Ко всему нужно прийти, и мы к этому идем планомерно. Главное подождать. Если мы наберемся терпения и подождем лет 5, то я думаю, что у нас и яблони подрастут, и будут свои яблоки, и груши, и сады цвести.
Вы патриот, потому что вы здесь родились, и вы, это наша родина, сынок? Или потому что вы действительно чувствуете, что здесь выгоднее, или даже считаете, что 6% для индивидуального частного предпринимательства против 72% в Европе – это гораздо выгоднее?
Безусловно, есть свои сложности, но патриот я не потому, что здесь просто выгодно, да, потому что да, я здесь родился, я считаю, что я должен сделать что-то в этой жизни. Вот. И показать, что все возможно. Все возможно, это просто зависит от каждого человека. Если ты готов что-то делать, надо брать и делать.
Есть люди, которые достигают очень больших высот. Есть миллиардеры, есть миллионеры, а есть ленивые и нищие. Как вы думаете, почему некоторые достигают успеха, а другие остаются им завидовать?
На самом деле это проблема, я думаю, что она глубокая, она идет, наверное, еще из советского прошлого, потому что многие люди не привыкли к тому, что надо биться и бороться за свое место под солнцем. Когда мне сложно судить о 70-х, 60-х годах, потому что меня тогда еще не было, да, но то, что я вижу и видел, это советская власть давала рабочие места, давала то, чем заниматься, что делать, и все понимали, что ты в любом случае получишь свой кусок хлеба и возможность что-то делать и что-то зарабатывать. Вот. А когда это все ушло в коммерцию, то здесь уже нужно находить каждый день новые решения, подстраиваться под людей, под социум, понимать, что людям нужно сегодня. И работать действительно приходится по 18 часов в сутки только для того, чтобы оставаться актуальными. У меня есть на эту тему такая фраза, что раньше для того, чтобы быть впереди, надо было просто двигаться вперед. А сейчас для того, чтобы остаться на месте, нужно бежать.
Как вы думаете, в чем главный секрет вашего успеха? Какими вы обладаете качествами по сравнению с другими, что вот вы стали королем дверей в стране, а другим это не удалось?
Вы знаете, Лена, я думаю, что на самом деле человеческий фактор, да, здесь играет большую роль, и это основная заслуга, наверное, не моя, а все-таки моей команды, да, потому что случайности, как говорится, не случайны, да, и те люди, которые со временем оказались вокруг меня, они и помогли сделать меня таким, какой я есть. И как известно, что делает короля королем? Его свита, поэтому...
Поэтому у вас свита есть, значит, вы король. Ну, а все-таки, чем должен обладать сегодня молодой, амбициозный, гипотетически взятый человек для того, чтобы добиться максимального успеха или как минимум завоевать какой-то сегмент на рынке?
Я думаю, что надо не бояться и что-то делать. Потому что, конечно, было много ошибок, можно было которых, наверное, избежать, но мы свой опыт зарабатывали сами, и мы не боялись, мы шли вперед, мы падали, вставали, отряхались, шли дальше.
Когда вы говорите «мы», вы имеете в виду ваших партнеров, вы всегда работаете в партнерстве, или брак, как и в жизни, так и в бизнесе, это вещь опасная и дорогостоящая при разводе?
Я не знаю, у всех, наверное, свой опыт, и каждый выбирает свое направление. Я говорю «мы», потому что те люди, которые рядом со мной, я им доверяю, и мы – это команда, и благодаря этому мы двигаемся.
То есть, если у вас партнеры, и как выстраиваются отношения с партнерами по бизнесу? Не опасно ли иметь партнеров в бизнесе?
Я считаю, что надо быть честными с партнерами, и тогда можно делать великие дела. Потому что, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. И это действительно так.
Тогда 17 в этом смысле еще лучше, но история бизнеса не знает 17-головных предприятий, змеев.
Я думаю, что просто людей, которые друг друга понимают, для того, чтобы достичь взаимопонимания, нужно с человеком проводить достаточно много времени, чтобы понимать, о чем думаешь ты в это время, о чем думает он, и как сделать так, чтобы это все двигалось воедино. А как говорится, собраться вдвоем иногда проблемы и обсудить какие-то дела, потому что ритм жизни безумный. Собраться впятером еще сложнее.
Какие трудности основные у российского бизнесмена в бизнесе в нашей стране? Коррупция, бюрократия, налоги, лентяи, не желающие работать, а желающие только руководить и сидеть в красивых офисах. Все что угодно. Какие бичи сегодняшнего бизнеса?
Проблем, на самом деле, не могу сказать, что много. Они есть, я просто к проблемам отношусь относительно философски. Да? Нету проблем, которые не решаются. Мы сталкивались 3 года назад с тем, что людям не хотелось видеть российскую продукцию, допустим, в гособъектах, потому что были европейские продукты, которые были не очень дорогие.
Да не поэтому, а потому что выгоднее было деньги вывозить из-за границы, половину там отпиливать, там незаметно, когда происходит вот откат, закат, укат.
Возможно, но я, скажем так, в эту историю не лезу, но факт остается фактом, что нам даже с хорошими ценами были не очень рады. А сейчас на фоне того, что все-таки страна находится в определенном состоянии, когда против нас ополчились сторонние товарищи, да, нам нужно
друг друга поддерживать материально.
Да, материально и физически и так далее, да, то есть нам нужно экономить бюджет, и на этом фоне многие госорганизации, когда поступило распоряжение, что бюджет все-таки надо экономить, и деньги надо все-таки грамотно использовать,
то все бросились заказывать у соседей.
Все бросились искать, где же эти нормальные ребята, которые производят хорошую продукцию, которые готовы ответить за свое качество и не подвести никого по срокам.
А как много у вас конкурентов на рынке, кто производит двери в России?
На самом деле, производителей дверей в России достаточно много, но мы нашли свою уникальную нишу, ее поддерживаем. Мы не стараемся производить безумное количество серийной продукции, но и также, как итальянцы, у нас нет такого, что мы делаем две двери в полгода, да, то есть это не ручное производство, у нас автоматизированное производство, станки с программным управлением, но мы не стремимся делать много-много полотен и не очень хорошего качества. Мы стараемся делать двери хорошего качества, и чтобы они соответствовали индивидуальным потребностям клиента. Безусловно, как я уже сказал, у нас есть коллекции разработанные, но мы не делаем, не обременяем людей какими-то стандартными размерами. Да, они у нас есть, но если человек хочет высокую дверь...
Как Лена Ленина,
если,
до потолка.
Да, если человек хочет широкую дверь, если человек хочет золотую дверь...
Как Лена Ленина.
То мы готовы реализовывать эти задачи. То есть на сегодняшний день у нас опыт такой, что мы можем решать задачи наших клиентов.
Кто сегодня ваш клиент? Как он изменился? Чего он хочет? Чего требует? Сколько денег готов платить?
На самом деле мы видим то, что клиенты готовы платить деньги, когда они понимают, за что они платят. И наш клиент – это принципиально это два вида клиентов. У нас это частный клиент, который хочет красивые двери, который готов платить за качество, который покупал итальянские двери, ставил там себе по 1000 евро, по 2000 евро, по 3000 евро. Но сейчас это стало очень дорого. И ту дверь, которую в Европе человек покупает за 3000 евро и ставит себе домой, у нас может купить за 600 евро без потери качества. Да? То есть это у нас получается в районе 40 тысяч рублей. Мне кажется, при условии красивой многофункциональной двери, это отличное решение.
А как вы боретесь с паршивыми овцами в этом стаде? Я думаю, что у каждого продавца всегда найдется один на сотню тяжелый пассажир-клиент, который начинает, ну, или пытаться с вами судиться, чтобы заработать, или скандалит до невозможности. Какие у вас бывают неприятные случаи с клиентами?
Вы знаете, мы стараемся просто хорошо делать свою работу, и если даже клиент чем-то недоволен, для нас клиент всегда прав.
Будете удовлетворять до конца?
Будем удовлетворять, пока клиент не скажет «хватит, остановитесь».
А если он специально пытается вас обмануть и заработать денег в судах и плющит вас просто на деньги, ему даже дверь не нужна?
Такое тоже бывает, я думаю, что каждый производитель с этим сталкивается, что есть люди, которым нужна не продукция, а которым нужен сам процесс вот этого момента посудиться, доказать кому-то что-то. Мы на самом деле уверены в том, что мы делаем качественную продукцию, и даже когда возникали какие-то сложные моменты, Мы не против судиться, когда этого хотят наши клиенты. Мы готовы отвечать за свое качество и не боимся.
У вас адвокат в штате?
У нас адвокат в штате и юрист в штате, и они качественно выполняют свою работу. Но на самом деле это редкие случаи, когда кому-то что-то приходится доказывать. Потому что для нас, если клиент даже сам ошибся с размерами или еще в каких-то моментах, мы всегда готовы ему помочь. И бывали даже случаи, когда люди действительно... Мы понимали, что клиент не виноват в том, что так произошло. Он заказал продукцию, он заплатил денег, но по каким-то причинам либо доставщики ему там испортили двери, либо...
А вы не сами доставляете?
Мы работаем по всей России, поэтому мы не можем сами доставлять везде. Наши клиенты находятся, и начиная там от Москвы, да, заканчивая Владивостоком, мы работаем, как я уже сказал, с абсолютно разными заказчиками. Поэтому доставки – это не наш конек. Мы все-таки производитель дверей и панелей. Вот. И мы, естественно, идем навстречу. Если даже клиент приходит и говорит: мы заказали, нам все нравится, но нам не доехали двери, или нам испортили их там строители, или их уронили случайно с 25 этажа вниз, то мы понимаем, что клиент уже заплатил денег, и стараемся как-то компенсировать ему новую партию скидкой, какими-то лояльными там сроками и так далее. Потому что мы все понимаем, что...
Всякое бывает.
Да, и ремонт – это дело бесконечное. Угу. Хочется его побыстрее закончить.
Ой, не давите на больную мозоль, тут у меня больно. Давайте обсудим продавца. Продавец – это важная часть каждого бизнеса. Вы продавец, я продавец, каждый дворник продавец, потому что ему нужно сначала продать свои услуги ЖЭКу, чтобы он его взял на работу. Каким должен быть хороший не только продавец дверей, а вообще продавец? Какие главные качества вы цените в продавцах и считаете, что если молодой человек, потенциальный продавец, обладает этими качествами, то он точно добьется миллионов?
Я думаю, что человек должен быть открытый и честный.
Честный продавец? А говорят, как же не обманешь, не продашь?
У каждого свои методы, и ко всему нужно прийти. Возможно, кому-то для того, чтобы стать честным, надо сначала быть нечестным. Я не знаю, это зависит уже от человека. Я считаю, что если... На сегодняшний момент я могу сказать так, что мы себе можем позволить вести себя честно и говорить людям честно и откровенно, что мы готовы, а чего мы не готовы. Мы не пытаемся перетягивать на себя одеяло в каких-то моментах. Мы готовы четко выполнять ту работу, в которой мы уверены.
Честность и открытость – это единственные главные качества для продавца?
Ну, безусловно, целеустремленность. Это должно быть умение чувствовать клиента также, чувствовать...
То есть продавец – это психолог?
Я думаю, что каждый человек – это психолог, тот же самый дворник – это психолог. Вопрос в том, что очень ценится то, когда человек решает проблемы клиента.
А может быть, сначала создает
ему их? Я думаю, нет. Я думаю, нет, потому что каждый из нас, неважно, куда бы он пришел, в автосервис или в парикмахерскую, мы хотим, чтобы нашу проблему решили. И если человек понимает наши сложности, наши проблемы и готов искренне их решить, это располагает.
Давно хотела спросить у кого-нибудь из производителей, у владельцев заводов и пароходов, ну, не обязательно рассказывать на своем примере, потому что вопрос очень щекотливый, а до сих пор ли существует рэкет? Вообще вот в регионах бандитские все эти истории, бизнес до сих пор, так сказать, кошмарят? Или это уже прямо вот архаизм 90-х?
Я на самом деле не могу говорить за регионы, потому что... Я не веду.
Подольск – это центр Москвы, да.
Подольск, да, это центр Москвы, на самом деле.
В Подольске у Георгия завод находится.
Москва и Московская область, я считаю, что относительно...
Это отдельное государство.
Относительно 90-х годов уже стали достаточно...
Современными, продвинутыми, цивилизованными.
Да, цивилизованными, да, это, наверное, правильное слово в данном случае. Насколько... и как ведется бизнес за Уралом, тяжело сказать. Я думаю, что разных ситуаций полно.
Ну, а в Москве, вы считаете, этого уже больше нет?
Я считаю, что на мелком, на таком уровне, на котором...
На рынке?
Да, я думаю, что...
На рынке помидоров еще давят, да? А крупный бизнес боятся. То есть мелкие хулиганы.
Я думаю, что средний рынок, он как бы открыт и спокойно работает. Наверное, если ты стал очень большим и серьезным, наверное, ты стал кому-то интересен. А когда ты работаешь, и все видят, что нужно что-то делать, то не каждый туда еще и лезть хочет.
А то есть рэкет, точнее не рэкет, а вот рейдерство возможно только тех предприятий, где можно не работать, воткнул трубу в землю, и нефть пошла. А там, где пахать надо, вы спокойны, у вас завод не отберут.
Потому что им нужно заниматься, им нужно работать. Да, нужно делать вещи. А здесь момент такой, сами же станки это полдела, как бы. Да, вопрос как бы людей, вопрос отношений, вопрос репутации. И на сегодняшний момент это, мне кажется, основные составляющие. Потому что сделать просто неплохую какую-то продукцию – это полдела. Вопрос, кто ты, зачем ты это делаешь, как ты это делаешь.
Как вы планируете дальше развиваться? Вот если лет через 20, через 30 вам надоест заниматься этими дверями, вы продадите компанию, вы закроете компанию, вы собираетесь жить вечно. Какие у вас планы на будущее?
Планы на будущее, они очень простые. Надо сегодня делать по максимуму, что ты можешь сделать. И тогда завтра у тебя будет выбор. А выбор уже, если ты... У тебя есть возможность делать выбор, это уже здорово. То есть ты не находишься в определенных рамках. Поэтому загадывать на 20 лет вперед, ну, это слишком далеко. Но сегодня я понимаю, что мы, каждый из нас, каждый из моей команды делает по максимуму для того, чтобы подтвердить то, что мы лучшие, то, что мы можем, и сделать это грамотно.
Как вы увольняете и за что?
Вы знаете, я увольняю, если человек отказывается выполнять то, что обещает. Я считаю, что люди взрослые, и детский сад уже далеко позади, и для меня важна эта ответственность. Если есть доверие, то для меня это человек, с которым можно делать дела. Если человек что-то обещает и не выполняет, но таких людей в команде я стараюсь не держать.
Вы планируете передать дело вашей жизни вашим детям и приучить их тому, чтобы они работали у вас на предприятии? Или вы относитесь к той категории состоятельных людей, которые детям дают, пытаясь дать самое лучшее, толкают их к наркотикам, к гонкам по ночной Москве на дорогих автомобилях и к этим самым платиновым карточкам?
Вопрос на самом деле непростой, потому что я думаю, что есть разные стороны медалей. Вот. Но я считаю, вот на сегодняшний момент... Я считаю так, что важнее научить ловить рыбу, чем просто ее дать.
Дать удочку, а не рыбу. Да,
да. Да. И, собственно говоря, сегодня я стараюсь сделать так, чтобы моя дочь, она впитывала какие-то личностные качества, развивала их, несмотря на свой
юный возраст,
юный младенческий возраст, вот, ну, чтобы в ней формировались какие-то, закладывались качества, которые ей помогут дальше по жизни, опять же, сделать выбор. То есть пусть уже сама дальше определяется.
Или лучше зазомбирую ему, пусть носит с детства тапочки, а потом работает на заводе.
Я думаю, нет.
Да. Вы относитесь к той категории мужчин, которые запрещают своим женщинам работать и держат их дома, как в золотой клетке? Или вы, наоборот, любите женщин, которые чего-то добиваются и своими достижениями вас вдохновляют? Ваша жена работает?
Моя жена работает, да, и... скажу больше, моя жена занимается благородным делом, она лечит детей, и поэтому я поддерживаю ее начинания. И тут, опять же, относиться можно ко всему по-разному. Кто-то считает, что женщина должна работать, кто-то считает, что она не должна работать.
Ох, не ступайте на эту скользкую почву феминизма и не рождайте во мне зверя.
Я отношусь к тем мужчинам, которые считают, что мужчина – это все-таки добытчик в семье, но запрещать женщине развиваться, заниматься самообразованием, я считаю, что не стоит. Если есть такое стремление, если женщина может совмещать в себе и хорошего работника, и маму, и хорошую жену, то я думаю, что таким женщинам надо ставить памятник при жизни, потому что это действительно очень сложно.
Как изменился российский миллионер за последние 20 лет? Мы помним малиновые пиджаки, или видели об этом по телевизору, эти толстые золотые цепи, этот позор за родину за границей, когда россияне вели себя как туристы, просто скорее как свиньи, чем как человеки. Какой сегодня он советский, российский миллионер? Он стал скромнее, стал богаче.
Лена, вы знаете, я встречаю разных людей, и я думаю, что стиль поведения зависит от воспитания. Поэтому всех воспитывали разные люди, и, наверное, ведут себя все также по-разному. Но те люди, с которыми я общаюсь, это в большинстве своем грамотные, корректные, вежливые, четкие люди, которые понимают, что они говорят, несут ответственность за свои слова и делают действительно правильные вещи. Много строителей появилось, которые действительно грамотные ребята, которые понимают, что они делают, и они могут, наверное, снять вот ту такую ширму, да, которая раньше там, ну, некое клише, да, как думали о строителях, что вот это люди в грязных там ботинках, в рваных штанах там и так далее.
А да. У вас все в розовых костюмчиках ходят на работе? Я съезжу с инспекцией на завод.
Ну, мы себя не относим к строителям, но на самом деле организация труда на заводе у нас на высоком уровне, и нам не стыдно показать, потому что мы на самом деле много заводов европейских проехали, посмотрели, как организован труд, и здесь постарались по максимуму привить вот эту вот культуру производства, потому что я считаю, что качество изделия, оно начинается именно с того, как приехал материал, как его приняли и что с ним дальше, какими руками с ним работают.
Кризис закончился или еще нет?
Я думаю, что нет.
А когда же закончится?
Когда все начнут делать все по максимуму, перестанут сидеть на диванах просто у телевизора и говорить, как все плохо, а будут вставать и что-то физически делать. Тогда, я думаю, что будет проще.
Что есть лучшая инвестиция для вас? Вы зарабатываете деньги в первичном бизнесе, производя акустические панели и двери. А куда вы вкладываете деньги и куда вы порекомендовали нам бы, сидящим на банках с наличкой слушателям, куда вкладывать? Что есть лучшие инвестиции, на ваш взгляд?
Лен, тут вопрос очень личный. Каждый хочет чего-то своего. Кто-то бизнес новый открывает, кто-то квартиры покупает, как вы рассказывали в прошлой своей передача. Я думаю, что все варианты разумные. Вопрос, что я выбираю для себя. Я стараюсь не держать все яйца в одной корзине, если это так можно сказать, и двигаться в разных направлениях. Да, возможно, действительно купить малогабаритную квартиру, чтобы обеспечить себе там старость, это неплохой вариант. Возможно, действительно, потом это будет приносить какие-то там дивиденды. Но для меня, как для человека эмоционального, мне интереснее попробовать какие-то новые виды деятельности. Поэтому в ближайшее время возможно, мы будем производить новые какие-то продукты, не связанные с дверьми, с панелями. И мне это интересно.
Есть ли чудо перпетуум мобили в бизнесе? То есть такой бизнес, который можно создать, построить, выстроить, поставить туда топ-менеджера и уйти спокойненько на Багамах курить бамбук? Или это утопия?
Ну, учитывая то, что я сказал, что приходится работать по 18 часов, я
вы такого, еще не осознали
нашими я такого решения, да, пока еще не нашел. Хочется верить, что такое решение есть.
Ну, хотя бы в какой области намекните, я тоже его ищу, как Грааль.
Пока не знаю. Смотрю на своих старших товарищей и понимаю, что они тоже пока его не нашли.
То есть, господа, придется нам вас пока на этом этапе нашего развития с Георгием разочаровать. Перпетуум модуля или вечный двигатель не существует. Работайте, работайте, работайте. Кстати, несколько слов о работоголизме. Среди моих знакомых миллиардеров работоголики все. Это значит больные люди. Ведь любое излишество, любая чрезмерность, любая, это вредно для здоровья. Как вы, как работоголик со стажем, что думаете по этому поводу? Не стоит ли нам как-то пытаться вернуться к норме, или норма, или стандарт, или посредственность – это ниже нашего достоинства?
Я думаю, что норма у каждого своя, и если ты понимаешь, что ты можешь, то ты должен это делать. Если ты не можешь, значит, каждый сам себя ограничивает. Поэтому понятие нормы, оно, я считаю, что расплывчатое.
А работоголизм – это болезнь?
Сложно сказать. Возможно, да.
Вы больны, батенька?
Я думаю, что отчасти.
А что еще практикуете из вредных болезней? Курите, пьете, наркотики, излишества?
На самом деле
я ем сладкое, например.
Я тоже ем сладкое. И мне кажется, что это неплохо. На самом деле я считаю, что мой наркотик – это общение, да, потому что мне нравится действительно общаться с людьми. У меня очень много друзей, знакомых, и мне приятно общаться с умными людьми, с разными людьми из разных областей, с профессионалами своего дела. Это не должны быть обязательно люди какие-то, которые MBA имеют или еще что-то. Да? Это может быть простой автомеханик, но который очень хорошо разбирается в своем деле. Как мне сказал однажды мой хороший товарищ, есть такое понятие, что нужно мести свою сторону улицы, да, и делать это просто хорошо. И каждый из нас хочет общаться с человеком, с профессионалом в своем деле, да. Если мы приходим в шиномонтаж, то мы хотим, чтобы шиномонтажник был профессионалом, чтобы он нам не о охоте рассказывал, а о рыбалке, да, а о том, как колеса накачивать, но делал это профессионально. И вот это, наверное, очень важно.
Я вчера была на встрече с коммерческим директором одной крупной компании, которая занимается строительством роскошных домов. И как раз коммерческий директор, мне не стесняясь, глядя в глаза, сказал, что вот он считает, что отдых – это так же важно, как и работа. И судя по тому, как он живет и не торопясь приходит на работу, отдыхает он больше, чем работает. Вот мне прямо подмывает настучать на него его руководительница. Знала бы она, как он в ее отсутствии в офисе расслабленно работает. Вообще, конечно, это страшная штука, когда мы доверяем какие-то важные посты в наших компаниях людям, которые на самом деле не так трепетно относятся к работе. Может ли топ-менеджер не развалить компанию, если мы уйдем и поставим его на наше место? Как же иначе делегировать тогда?
Я думаю, что можно и нужно доверять, но при этом нужно контролировать. Если...
А у вас камеры стоят на каждого рабочего?
Вопрос не в камерах, вопрос в точках контроля, да, и если ты понимаешь сам изначально, что нужно делать, как нужно делать, и прошел этот путь с самого низу и до верху, то ты понимаешь, в каком месте нужно поставить контрольные точки. И тут возникает вопрос уже, сам ты готов контролировать или не готов? Если ты готов, то и люди это понимают, и они работают. А если ты сам не готов, то к как можно с кого-то что-то спрашивать, если ты сам обленился и не хочешь ничем заниматься?
Мне захотелось помочь вам в бизнесе, и я предлагаю сделать нам рекламное объявление по найму на работу на завод «Бонита Касса». Что? Чего не хватает? Каких сотрудников хотели бы пригласить на работу?
Ну, на самом деле, сотрудников мы сейчас много не ищем, да, то есть, возможно, так как мы производитель, мы больше заинтересованы, на самом деле, в дилерах. У нас очень прозрачные отношения с людьми, мы все-таки фабрика, и я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, завод должен производить, а дилеры должны продавать, поэтому... Мы именно в этом направлении развиваемся, и сегодня действительно у нас есть новые продукты, и мы как раз сейчас набираем новых дилеров, рассматриваем их по всей России. Поэтому, возможно, те люди, кто захочет новый вид деятельности с надежными партнерами, возможно, к нам обратятся.
Даже женщина, если это домохозяйка, у которой выросли дети, муж развелся с ней, и хочется чего-нибудь сделать такое в бизнесе.
У нас, на самом деле, есть примеры наших дилеров, что если эта женщина домохозяйка, это не говорит, что это ненадежный человек, правильно? Есть женщины, которые могут дать фору еще многим мужчинам, поэтому... Почему нет? У нас есть салоны, именно салоны дверей в регионах, когда владельцы, женщины, и у них прекрасно этот бизнес развивается. Они занимаются интересным делом и становятся счастливыми от этого.
Какой дом вы хотели бы построить когда-нибудь? Кто он, дом вашей мечты, как он выглядит, какой в нем стиль интерьера, какого цвета, где он находится?
Вы знаете, я пока сильно не задумывался на эту тему, но я думаю, что по состоянию души, скорее всего, это будет деревянный дом. Скорее всего, это будет деревянный дом, скорее всего, он будет в каком-то лесу, чтобы там пели птицы, было какое-то, наверное, озеро, обязательно вода, да, должна быть рядом. Вот. А по интерьеру, не знаю, тут у нас, опять же, времени не так много, чтобы отдыхать, поэтому нужно будет, чтобы это было уютное место. Сейчас, на самом деле, очень важный момент, я это сам понял, когда стал общаться больше с архитекторами и дизайнерами, что очень важно, если ты строишь дом или делаешь себе квартиру, общаться именно с профессионалами и обязательно брать себе дизайнеров и архитекторов.
Пользуясь случаем, передаю привет моему архитектору и дизайнеру моих интерьеров Лене Мизотиной. Спасибо, Леночка, за то, что вы есть.
Потому что, на самом деле, есть, безусловно, куча там готовых проектов, каких-то готовых решений, фотографий и так далее. Но, как мне сказал один мой тоже старший товарищ, что брать чужой проект – это то же самое, что чужую одежду примерять на себя. То есть, если у вас размер ноги 38, вы носите туфли 38 размера и пытаетесь примерить на себя туфли 42 размера, ну, мне кажется, это
некомфортненько.
Немного, да, некомфортно.
На этот счет есть клип про лабутены, которые...
Да, поэтому каждый сам себе выбирает свой путь, но я считаю, что профессионалы для этого есть, чтобы к ним обращались, поэтому...
Порекомендуйте что-нибудь, пожелайте что-нибудь нашим слушателям, которые тоже хотели бы добиться успеха в бизнесе.
Я считаю, что нужно, если вы выбрали какое-то направление, делать все по максимуму. И если даже что-то не получается, это не повод отворачиваться. Нужно ставить себе цели и достигать их. Я на самом деле считаю, что... Вы, Лена, это отличный пример для многих людей, что можно многого добиться, если что-то делать. Не просто сидеть, а что-то делать. И на самом деле Я считаю, что вы для многих женщин, да и что говорить, для мужчин являетесь примером.
Ну, супер, спасибо огромное, неожиданно для блондинки, приятно. А то меня, знаете ли, журналисты все еще дразнят светской львицей иногда. А для меня это похуже, чем обвинение в проституции. Я не понимаю, что производит светская львица, кроме экскрементов. А мне кажется, что мои 24 книги, написанные с большим трудом и тщательностью, опубликованные, переведенные на хрен знает какое количество языков, извините за элегантность литературного оборота. И все наши 200 салонов в сети студии маникюра Лен Лейны, конечно же, это плод большого труда. И не заметить этого, нужно быть слепым. Кстати, забыла спросить у вас, кто ваши враги на рынке? Кто вас ругает, шантажирует, обижает? Вот приведу пример. У нас, например, есть такой один желтый портал, который не гнушается шантажировать. Например, звонят и говорят: если вы, Леночка, нам не дадите интервью, пока вы там в Каннах звезденью, то мы с завтрашнего дня вас будем мочить так, что вам мало не покажется. И ведь, заразы, делают это. Кто ваши шантажисты, враги?
Лен, вы знаете, мы ведем такую позицию, что у нас открытых врагов нет. Возможно, кто-то за спиной, кому-то где-то мы переходим дорогу, но мы можем быть врагами только тех людей, которые не могут что-то сделать хорошо, качественно и в срок. Поэтому все люди, которые чего-то стоят, они делают что-то сами. Вот. Они понимают, что бизнес на самом деле это, как говорится, ничего личного. Да? То есть есть задачи, и мы их выполняем. А если это кому-то не нравится, то это их сложности. Но открытых каких-то конфликтов у нас нету. Мы на самом деле есть конкуренты, есть европейские конкуренты какие-то, кто продает подобную продукцию, везет откуда-то. Но мы на самом деле ко всем конкурентам относимся с уважением, потому что я понимаю, что это такие же люди, которые также пытаются что-то сделать, что-то предпринять, заработать как-то денег, и это уже хорошо. А тут момент такой: кого винить в своих неудачах? Да? Можно говорить о том, что кто-то нам что-то помешал сделать, что вот если бы не он, то мы бы что-то сделали лучше, быстрее, заработали больше денег. Я считаю, что это позиция слабого человека. В первую очередь, если что-то не получилось, значит, я сам виноват, значит, я сам этому вопросу не уделил нужного количества времени. И на кого я могу обижаться? Только на себя. Поэтому нельзя сказать, что конкурент плохой, потому что он что-то сделал.
Слишком хороший.
Да, что он что-то сделал. Это значит, я в какой-то момент не доработал. Вот и все.
Спасибо вам, Георгий, за то, что вы есть, за то, что вы тщательно и качественно работаете, за то, что наши дизайнеры даже в моих маленьких домах в восторге от того, что вы делаете и как вы это делаете. Спасибо вам за то, что вы трудитесь, не покладая рук. У меня в гостях, напомню, был Георгий Бурлаков, владелец завода по производству дверей и акустических панелей «Бонита Касса». Спасибо вам огромное, приходите чаще.
Спасибо, Лена. Всего доброго, друзья.
Ленинская правда.